Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Итак, сегодня мы с вами продолжим рассматривать перевод 9 главы из книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство», которое посвящено вопросу подлинной реальности и нереальности взаимоотношений и в постижении особенно чувственного мира чувственного восприятия, которое присутствует в сознании духов и в сознании людей. И как вы помните, определяющей цитатой из латинского слова, здесь было то утверждение, что мир природный относительно нереален по сравнению с миром духовным, что мир духовный гораздо более реален, чем мир природный. Ну, занятие будет построено, как и прежние три занятия, на переводах, на цитатах, вернее, из вот этой вот главы и их подробном разборе. Ну, и я хочу сказать, что язык, которым написана эта книга, он очень сложный. Причем я в переводе еще стараюсь его адаптировать, потому что на английском он еще гораздо более сложный. Он исключительно концептуален. Автор любит длинные предложения, чуть ли не на полстраницы, где изложение идет не прямо, а оно очень закручено, то есть так вот, цветасто. Ну, и это был, конечно, тот способ его мышления, которым он, его способ мышления выражался вот в стиле написания этой книги. И поэтому она, конечно, требует больших умственных усилий, потому что там нельзя, вот, скажем, просто следовать за изложением текста. Вот когда я перевожу, я сначала прочитываю все предложение, хорошо осознаю смысл, и только после этого начинаю переводить, иначе просто можно запутаться вот в этих вот хитрых извивах логики и изложения, которые там следуют. Но я все же стараюсь переводить близко к тексту, потому что это в определенном смысле и литературный памятник, то есть памятник языка. И добросовестный перевод, в общем-то, должен добросовестно следовать за источником, а не быть пересказом. Так что, конечно, когда вот будут следовать цитаты, нужно будет немного напрягаться. Ну, это, я думаю, уже и сами заметили. Нужно немного напрягаться сознанием, чтобы следовать за тем, что автор хочет сказать. И иногда думаешь, что это можно было бы сказать и проще. Но в этом есть и своя прелесть, вот как бы следовать за вот этим вот стилем изложения. Итак, давайте продолжим с вами чтение цитат из этой книги. Именно вследствие того совершенно ирреального способа восприятия, посредством которого этот материальный мир и являем человеку природному, соответствие меж объектами чувственного восприятия и разнообразнейшими, и часто противодействующими друг другу сферами человеческих сознаний, непостигаемо сознанием человеческим непосредственно или же в перцепции, но должны быть постигаемы лишь посредством механистического запоминания. Разумеется, здесь Талк говорит о человеке духовного гения, или же о человеке после падения, совершенно лишенном перцепции. Как вы помните, согласно латинскому слову, до падения человек, даже преадамиты, которые обладали чистым природным волителем, уже не говоря о людях Небесной церкви, у которой хвалительное было возвышено в небесную сферу, и в нем пребывало доброе небесное, они обладали перцепцией или же внутренним постижением. То есть, когда они видели то, что нам кажется материальными предметами, когда они видели то, что нам кажется материальным миром, они это воспринимали лишь как представительство по соответствиям внутренних состояний своего собственного сознания. И из того многообразия чувственных образов, которые их окружали, они их не воспринимали как самостоятельные предметы, а они их воспринимали как божественный язык, которым Господь с ними говорит. И когда они глядели, допустим, на деревья, на землю, на небо, сознание их сразу возвышалось во внутреннее небесное постижение, и они постигали, и у них формировалось в сознании постижение сугубо божественное, адаптированное к небесному восприятию. И поэтому мир, в котором они жили, был живой и абсолютно реальный. Но в тот момент, когда одно следующее потомство этой церкви пало и превратилось в нефилимов, они стали извращать эту божественную перцепцию в дьявольскую. То есть они жили в мире абсолютно адском. Причем этот адский мир был совершенно не в сравнении с тем адским миром, в котором живут демоны уже нашего времени. Потому что нефилимы, они были наиболее страшными черными демонами, которые составляют самое внутреннее ада. Причем, как ни странно, их внешнее не было таким ужасным и грязным, как внешнее современного человека. Потому что, поскольку они были внутренними демонами, их совершенно не волновали внешние чувственные грехи. Вот, например, в книге «Тайны небесные» есть описание людей древности, древнейшей церкви, которые посылали перед собой своих детей, когда они вот со своими стадами перемещались. И дети шли впереди, и они на них смотрели, как на отображение самих себя. И из книги «Тайны небесные» нельзя сделать четкое заключение. Ну, представляется, что это одна из хороших таких составляющих древнейшей церкви. Но когда мы читаем духовный дневник, там та же самая история изложена более подробно. И оказывается, так делали уже падшие люди небесной церкви. И когда они посылали детей впереди себя, они на них смотрели и наслаждались тем, что эти дети представительствуют по соответствиям их собе. То есть они наслаждались своей собью. Вот в чем заключалось их падение. Они захотели жить не Господом, не его наитием в себя, а своей собью, своим собственным. И вот этим они сначала пали сами, а потом и отравили сознание всего нашего человечества. Господь потом этих нефилимов заключил в самую глубокую преисподнюю и изолировал, чтобы они не губили наше человечество дальше. Но, к сожалению, тот непоправимый ущерб, который они нанесли сознанию нашего человечества, уже не мог быть исцелен никаким внутренним наитием. Почему? Потому что извращенные восприемники это наитие обращали в адское. И если бы Господь сохранил наитие и после падения, то люди бы превращались в демонов ада. И вот чтобы этого не происходило, Господь заградил это внутреннее наитие, и большинство людей живет из памяти природной путем логического анализа и синтеза, образуя в себе рациональное природное. И когда Господь подождал, пока процесс опустошения подошел к концу, когда люди стали жить исключительно анализом и синтезом и уже не воспринимали ничего внутри, и только после этого он воплотился Иисусом Христом, человеком, который начал учить людей из внешнего. То есть он начал учить их познание, формируя познание памяти природной. И уже отсюда начинается сначала преобразование рассудочного в человеке. То есть человек познает, что его жизнь ужасна, что он живет во грехе, что ему и у него есть образ, в который он может верить, то есть Господь вочеловечившегося Бога Иисуса Христа, про которого вот Павел говорит, что в нем вся полнота Божества воплотилась телесно. И тогда человек, веря в Господа Иисуса Христа как своего единственного Бога, ради этого Бога начинает преобразовывать свою жизнь в согласии со второй половиной десяти заповедей. То есть он прекращает лгать, воровать, блудить, ненавидеть, убивать своих ближних. И когда внешняя чаша преобразована и вымыта, вот тогда Господь входит внутрь его сознания Духом Своим Святым, то есть Своим Божественным Человеческим, или же Своим истинным, происходящим из перцепции, которая в человеке принадлежит не собе человека, а собе Господа Иисуса Христа, которая, то есть, в рассудочном, вот в чем разница, в рассудочном формируется новое волительное, потому что старое невозможно восстановить. Но в рассудочном, в том основании, которое дает Божественное Писание, в нем формируется та земля, то основание, куда Господь своим Божественным Человеческим может сойти побуждениями к доброму. Вот почему мы говорим «благолюбие». То есть он засевает любовь ко благу, любовь к доброму. И первым благолюбием является, как мы помним, борьба с грехами, как со злами, против Господа. Вот с этого момента начинается возрождение человека. Но чтобы подойти до этого момента, он должен, пользуясь своей памятью, анализом и синтезом, формировать в себе рассудочное природное. И только после того, как это рассудочное природное сформировано, и там засевается любовь к истине ради истины, а любовь к истине ради истины – это любовь к постижению мудрости слова в его букве ради того, чтобы жить правильно, ради того, чтобы менять внешнее свои жизни. Только после этого Господь может засевать во внутреннее человека вещи небесные, духовные своего боголюбия. И вот тогда в человеческом сознании является Господь в человеческой форме, поселяется в нем. И отсюда исходит уже новое наитие. И тогда истины буквального смысла Священного Писания в нем просветляются подлинным, духовным и небесным смыслом, но это просветление в человеке принадлежит только Господу Иисусу Христу. И вот поэтому есть заповедь, что вы не должны есть плоть с кровью, то есть что человек, получая такое просветление, не должен затем присваивать его самому себе. Вот это мы принципиальная разница между людьми древнейшей или же небесной церкви, у которых волительное было чистое, и в их собственное волительное Господь засевал вещи небесные, и нами. Потому что у нас новое волительное образуется из духовной составляющей божественной любви в рассудочной части нашего сознания. И именно поэтому люди древнейшей церкви могли мыслить над временем и над пространством, потому что для них время и пространство были лишь представительствами по соответствиям их собственных внутренних духовных состояний. И они ни в коем случае не мыслили, что они живут в некоем внешнем пространстве по прогрессиям какого-то времени. А они были над временем и над пространством, и мы даже просто не можем себе представить, каким образом они воспринимали свою реальность своего существования, даже в его последней или же природной степени. А вот мы вынуждены мыслить в пространстве и во времени. Мысля в пространстве и во времени, и отнюдь не над ними, человек природный не обладает ни малейшим прозрением их представительствующее значение. То есть мы видим только мертвое пространство и мертвое время, но отнюдь не представительствующее значение во внутреннем какого-то постижения. И даже теми, кто вследствие частичного открытия их сознаний духовных и обладают некоторыми отблесками из внутреннего истинного, основание этого представительствующего значения пространства и времени, разумеемо, крайне редко и еще менее постигаемо внутреннейшее в момент явления оной видимости, как бы внешнего по отношению как сознание пространства и времени. И эта ущербность есть совершенно неизбежной сопутствующей принадлежностью всех смешанных способов мышления. То есть у нас смешанный способ мышления. Наше собственное падшее волительное, которое мы получаем по наследству, в нем оперируют адские духи. Вот помните фразу из «Тайн небесных», что собственная жизнь человека задается адскими духами, а ангелами он от нее отвлекается. И вот этим самым в нем образуется то равновесие, с помощью которого Господь держит его в свободе, в духовной свободе, то есть в возможности самостоятельно выбирать между добром и злом. Смешанный способ мышления – это мышление частично по анализу и синтезу из оснований чувственного опыта и частично по некоторому просветлению, которое даруемо отнюдь не из научности, даже латинского слова, а из духовного, рационального, образуемого состояниями небесного и духовного, засеваемого в сознание органическими формами благолюбия. Потому что благолюбие – это Господня плоть в органических формах, вплоть до самых последних, то есть природных форм сознания, которыми Господь присутствует в человеке. Это вот его Господня плоть в человеческих сознаниях. То есть, когда там присутствует божественное человеческое Господа, вот только тогда появляется альтернативный способ мышления, из которого человек природный нашего времени может обретать отдельное, как бы прорывное просветление в постижении не только по анализу и научному синтезу и образованию каких-то парадигм мышления и осмысления чисто природных, натурофилософских и, так сказать, присущих человеку мертвому. Ибо только образование в человеке рассудочного духовного, которое образуется в сосудах рассудочного природного, потому что сначала образуется рассудочное природное, а потом уже туда Господь засевает рассудочное духовное, может приходить подлинное просветление от Господа. Потому что, опять же подчеркиваю, просветление может быть не только от Господа, оно может быть и от дьявольских духов. Все адские духи обладают черным просветлением, черной перцепцией. Это божественная перцепция, извращенная их сутью, но которая по сравнению с способом мышления аналитическим выглядит как поднятие духа. Как же? Неизвестно откуда приходят знания, постижения и так далее. Вот этим всем занимаются всякие эзотерические школы. То есть развитием вот этого черного постижения. Если вы помните, у нас были на эту тему лекции о Владимире Соловьеве и Присных, о том, как это происходит. Так вот, для того, чтобы в человеке пришло подлинное духовное постижение от Господа, в нем должно образоваться духовное рациональное или же духовное рассудочное. А как оно образуется? Как это было сказано в книге о небе и об аде, по мере возрастания присутствия света небесного в сознании, ранние или же предшествующие этому представления сознания оказываются ошибочными и с необходимостью должны быть человеком тогда переосмысляемы. Посредством медленного продвижения объекта света этого или же природного мира взаимосоединяемы соразмерно и соответственно тем состояниям сознания, которые принадлежат там свету небесному. И согласно степени, а также и соразмерно качеству этого взаимосоединения объектов света мира и состояний, произошедших от света небесного, истина такого соответствия объектов чувственного восприятия их духовным аналогам и причинностям становится постижимой рассудочно. И тогда наставленное в небесности восприятие сознания становится способным актуально созерцать то, что весь этот мир пространства со всем его наполняющим в виде неких таких соединяемых между собой в структурности атомов был на самом деле в его предшествующих осмыслениях действительно совершенно и реальным. Ибо он и мир тогда был в его созерцающем постижении отнюдь не таким, каким он предположительно по постижениям этим должен был бы быть, но был тогда совершенно противоположен реальности. Ибо вместо этих самых материальных атомов и их взаимных соотношений, предполагаемо являющихся первопричинностями возникновения всех помышлений и побуждения сознания, или же создающих условия появления оных посредством определенного рода предустановленной между ними гармонии, он, человек, будет постигать затем вместо этого, что все эти атомы и их соединения, включая сюда все разнообразнейшие формы материального, как бы из оных составляющие, а также и то пространство, в котором все это, как принято считать, существует, есть в самом деле не более и не менее, чем лишь определенного рода следствиями в чувственном восприятии сознания духовных или же сугубо ментальных первопричин. И по мере того, как он освобождается от заблуждения, заставляющего его полагать, что материя обладает некой такой силой вещественного существования, заложенной в нее при сотворении, чтобы под этим не понимать, которая продолжает сохраняться в оной непрерывно, он открывает в себе зрение своего духовного рассудочного, начиная постепенно постигать то, что кажущееся реальным существованием материального мира совершенно одинаково с его мира непрерывным формообразованием от Бога, и его сохранение есть ничем иным, как лишь непрерывным единомоментным актом творения. То есть, смотрите, Талк пишет в парадигме еще 19 века, когда считалось, что атомы – это некие простые кирпичики, из которых составляется материя. Именно это заставило ученых потом пытаться понять, как же устроен этот атом. Сначала был такой Томпсон, который в Англии, который создал модель атома. Потом появились другие ученые, которые начали исследовать и опровергать модель атома. Но все эти люди были движимы той идеей, что существует некий мир материальный, в пространстве и во времени, и в этом мире из групп вот этих вот атомов или элементарных частиц, неважно чего, создаются материальные тела, в которых только потом зарождается сознание. Это как бы восходит к древним, еще к Демокриту, философам и так далее, но это идея, которая самым прямым путем ведет человеку к материализму и отсюда, как его завершение, атеизму, когда заявляется, что сознание появляется только как следствие химических процессов в органических субстанциях. Но то, что говорит здесь Талк, еще более применимо и постижимо в наше время, когда ученые с помощью опытов и осмысления, называемых квантовой механикой, докопались до того, что мир макро систем, но никак не может быть составлен, как из кирпичиков, из мира микросистем. Что мир микросистем совершенно не связывается с миром макросистем. Дошло до того, как мы уже с вами говорили, что Бор заявлял, что элементарная частица существует только в момент ее наблюдения. И фактически самый последний писк исследований вот в квантовой механике показывает, что нет никакого мира материальных частиц, вот этой вот теории голографической вселенной и так далее. И все это, как говорится, как в том анекдоте, чтобы проделать все эти труды для того, чтобы снова лежать под деревом и есть банан. Это все было заложено изначально, еще в свое время Платон и другие идеалисты, которые утверждали, что нет никакого мира материальных частей, а есть лишь мир идей и его чувственное восприятие. И завершая латинским словом, которое все это разработало в идеальную систему, показывающую, каким образом мир, так называемый материальный, существует лишь как представительство по соответствию, как театр божественного наития из внутренних начал во внешние чувственные самое последнее начало, где все внутренние духовные состояния обретают свои завершающие опорные формы, воспринимаемые как материальные некие предметы твердые, осязаемые материально, расположенные в материальном же пространстве, в материальном времени. Но когда человек начинает принимать результаты своего чувственного ощущения этого мира всерьез, начинает верить в то, что он живет в самостоятельно существующем материальном мире, который он ощущает своими материальными чувствами, и что его сознание есть лишь производное и каким-то образом живет вот в этом материальном теле, вот тогда мир из живого и реального обращается для него в мертвый и совершенно иррреальный. Потому что он тогда оказывается для самого себя лишь непонятно чем, живущим в том, чего на самом деле нет. И осознать этот человек может только тогда, когда ему будет из духовного рассудочного, если Господь образует это в нем, дано внутреннее постижение или же внутренняя перцепция, в которой он начнет видеть, что не существует никакого такого материального мира сосуществующего Творцу, а что материальный мир – это непрерывное творение, происходящее изнутри, наитием в его чувственное восприятие, которое порождает в нем вот эти вот как бы ощутимые чувственные образы, которые не есть никакими материальными предметами, а есть лишь представителями по соответствиям, вот этим вот божественным театром внутренних состояний его сознания. Но, по сути, вот в том, что вот зачитанной цитате из книги Талка, здесь описан процесс возрождения сознания посредством образования духовного рассудочного. Вот по ступенькам. Образование духовного рассудочного у человека духовного гения в латинском слове описываемо следующим образом. Рассудок отверзается в первой степени через истины гражданские, во второй – через истины нравственные, в третий – через истины духовные. Но должно объяснить, что рассудок образуется и отверзается человеке не одним только знанием этих истин, но приложением их к делу и жизнью своей по ним. А жить по ним называется любить их по духовной любви. То есть любить правду ради правды, любить искренность и прямоту ради прямоты, а благо и истину ради блага и истины. Напротив, жить по ним и любить их по любви телесной, значит любить их ради себя самого, ради славы своей, почести или корости. Поэтому, насколько человек любит истины эти по любви или же страстям мирским, телесным, настолько он уклоняется от рассудка. Он любит не истины эти, а себя самого, обращая истины в слуг своих, как господин служителей. Если же истины порабощаются, то они не входят внутрь человека и не отверзают ни одной степени жизни его, ни даже самую последнюю степень, а поселяются только в памяти его как нечто научное в вещественном образе и тут соединяются с любовью к себе, то есть с любовью исключительно плотской. Из этого видно, каким порядком человек становится существом рассудка, а именно, он достигает этого в третьей степени духовной любовью благ и истин, относящейся к небесам и к церкви, во второй степени – любовью к искренности и прямоте, а в первой степени – любовью к справедливости и правде. Любовь двух последних степеней также становится духовной, по духовной любви к благу и к истине, потому что это последнее влияет на первую и соединяется с ней, и, так сказать, образует в ней свое подобие. Вот смотрите, казалось бы, вот мы уже с вами говорили, что современные ученые путем там, квантовой механики и так далее в результате приходят к выводу, что не существует никакого такого пространства, времени, рождаются вот эти гипотезы голографической вселенной и так далее. Казалось бы, можно ожидать, что вот тут-то у этих людей и пойдет духовное просветление и перцепция. Ничего подобного. Вот как говорил Яков Бема в своей книге «Аврора», язычники поднимаются до лица Божьего, а лица не видят. То есть не раскрывается с помощью натурофилософских, каких-либо научно, чисто таких природоведческих истин внутреннее духовное сознание. Оно раскрывается к тому, что относится к жизни человеку в обществе, к отношению людей друг с другом. Начинается с истин гражданских или же социальных. Потом продолжается через более внутренние истины или же моральные. И как высшие это истины любви духовной, то есть к Господу и к Церкви в высшем понимании. Только это создает базу для развития в человеке впоследствии Господом духовного рассудочного. Почему? Потому что единственная научная истина, которая в состоянии создать эту базу, это истины, заключенные в Слове Божьем, потому что они даровались Господом соответствиями, чтобы они представительствовали по соответствиям органические формы Его божественного соответствия, божественного человеческого. Когда мы имеем дело с текстами Божественного Слова, Ветхий Завет, Новый Завет, латинское слово, это не просто истории, как нам открывает книга «Тайны небесные». Это все представительство по соответствиям органических форм божественного человеческого. То есть плоти Господней, которая в человеческой форме воплотилась для нас в Господе Иисусе Христе прославленно, когда Он прославился. Вот, его плоть стала божественной. И вот это вот божественное человеческое в последней степени, или же природное божественное, вот оно представительствуется по соответствиям текстами Божественного Писания во всех его трех заветах. И когда из этих текстов образуется научное мышление в человеке, то есть мышление путем анализа и синтеза, и он по этому мышлению начинает жить в обществе, сначала на уровне гражданском, потом на уровне моральном, а если он поднимается, то потом и на уровне чисто духовном, тогда из вот этой высшей духовной степени просветляется и его моральное, и его гражданское. Потому что само по себе гражданское и даже моральное может и не давать человеку божественного присутствия. Смотрите, как тут сказано, если же истины порабощаются, то человек может жить морально, он может жить граждански, он порабощает истины, моральные и гражданские, но порабощает их ради самого себя, то они не входят внутрь человека и не отверзают ни одной степени жизни его, ни даже самую последнюю степень, а поселяются только в памяти его, как нечто научное в вещественном образе. И тут соединяется с любовью к себе, то есть с любовью плотской, потому что человек после падения живет любовью к своему собственному и любовью к чувственному или же мирскому. И даже истинные священного писания, которые сами по себе представители божественное и человеческое в последней степени, могут быть извращаемы, подчиняемы и заставляемы служить вот этим двум любовям. Любовью к собственному и любовью к мирскому, отделенным от высших духовных любовей. И вот если в человеке образуется вот это вот духовное, рассудочное, вышеописанным образом, то через изменение органических форм сознания, когда предшествующее сознание человека мертвого начинает постепенно обрастать живой плотью. Вот вспомните, как в книге Исаии было написано: «Долина, усеянная мертвыми костями, на которой Господь излил свой дух, и эти кости обросли плотью и восстали». Вот это вот в образах описание процесса преобразования и возрождения человека духовного. И вот кости – это вот эта вот мертвая сопь человека. Тогда эта мертвая сопь превращается в скелет для новой или же Господней соби человека. А в иной плоскости описания укоренение в сознании у человека соби Господней и превращение вырожденной, хотя изначально также Господней соби, или же его собственной соби, в скелет для плоти этой соби Господней. То есть, смотрите, ведь изначально человек был создан чистым. Его собь была Господней собью в последних представительствующих формах природного или же чувственного восприятия. Но когда человек пал, вот это вот описано в Ветхом Завете образованием женщины из ребра мужчины. Мужчина – это человек первосозданный, чистый. Его усыпление – это падение. А образование женщины – это образование его соби. А что такое его соби? Собь-то она принадлежит, как мы знаем из другой цитаты, исключительно Господу и никому другому. Но собь из чего состоит? Это любовь к собственному и любовь к чувственному или же мирскому. Когда они подчинены высшим духовным любовям, тогда они в человеке являются Господней собью или же присутствием Господа в последних началах его существования. А когда они отделяются, когда человек начинает любить свое собственное только ради своего собственного, и все мирское только ради чувственных удовольствий, вне зависимости от служения этих удовольствий, вот тогда это превращается в его собственное. И оно мертвое. Вот помните, Ева образуема из ребра, то есть из кости, самой безжизненной части. И эта кость постепенно высыхает и становится вообще мертвой. Но эта кость Господь может использовать, одев ее новой плотью. И вот эта вот та новая плоть, которую Господь прославил в себе, или же в историческом Иисусе Христе, и которую Он дарует нам, вот как пишет Евангелие, что мы с Отцом придем, сделаем вас обиталище и будем в вас жить. Вот это вот образуется на этой старой кости новая плоть Господня. И разница, вот как это описывает книга о небе и об аде, ангелы древнейшей церкви, они все светятся изнутри, потому что их собственное, то есть их сопь изначально была Господней, их хвалительное было чистым, и они туда в чистоте принимали наитие божественного доброго и божественного истины из перцепции. А вот ангелы духовные, то царство, которое было образовано после Господнего воскресения, в них есть вот эта вот мертвая сопь, или же скелет. И поэтому ангелы небесные, или же любившие божественные, поэтому ангелы духовные, или же любившие божественные истины только наружно, и жившие согласно этому, менее прекрасны собой, потому что внешнее добро их едва только мелькает светом на лице их. Внутренняя небесная любовь не просвечивает из внутренних начал, а следовательно и нет в них небесного образа. В лицах их, неодухотворенных внутренней жизнью, есть как бы нечто темное, мрачное. Вот этим ангелы царства духовного отличаются от ангелов царства небесные, которые все светятся изнутри божественным добром и божественным истинным. Плоть, вот то темное, что просвечивает, это и есть скелет той старой соби, одетой, потому что они все-таки ангелы, потому что Господь смог привить в них свое царствие небесное, то есть вот это свое божественное человеческое, которое и стало для них новой плотью. И затем уже, полностью освобожденные образованием вот этого духовного рассудочного из рабского подчинения впечатлениям своего чувственного восприятия, которые до этого непрестанно убеждали его в том, что жизнь его помышлений и любви совершенно отделена от божественной жизни и совершенно от оной независима, и что он есть своим собственным Богом во всем, что только не отличает его от низших животных. Он теперь постигает и ценит эти новые, насажденные в него из света небесного познания, как совершенно бесценное сокровище, из которых он теперь ясно видит, что всякая жизнь сознания во всех сотворенных существах, что всякая жизнь сознания в чувственных ощущениях, точно так же, как оная же в воле и в мышлении, что эта жизнь непрерывно втекает туда лишь от единого Господа. И будучи конечным или же несовершенным образом воспринимаемо всеми сотворенными сознаниями, по этой-то причине совершенно раздельно, но при этом отнюдь неотделимо от божественной жизни в сотворенных сознаниях. Именно поэтому Господь в сотворенных сознаниях пребывает как бы раздельно, но в то же время неотделимо от них, потому что, по сути, в каждом, даже в демоне ада, по-настоящему живет, чувствует и существует только сам Господь. И он уже отнюдь не взыскивает причинности своего чувственного восприятия вне своего воспринимающего сознания, в некоем таком утвержденно существующем мире пространства, будто бы существующего вне его сознания. И уж тем более он не полагает более невежественно, что Создатель пребывает актуально каким-то образом в каждой частице этого самого пространства для осуществления в оном своих действий, как должно быть свойственно, согласно его прежним материалистическим взглядам, могущественнейшему зодчему Вселенной. Ибо никакие подобные совершенно приземленные помышления относительно Господа Бога его не могут теперь уже отыскать пути к его сознанию. Ибо он уже ведает теперь, что в принципе не может существовать никакого такого внешнего по отношению к воспринимающему сознанию пространства и никакого такого независимого от оного сознания времени, и что поэтому, соответственно, Бог никак не может присутствовать в оном воображаемом пространстве и быть подвержен изменениям, присущим такому воображаемому времени. И посему он пребывает в совершенно полной убежденности, что никаких таких независимых от воспринимающего сознания времени и пространства попросту не может быть по определению. И что подобного рода предположения о действительном существовании оных присущи лишь совершенно иреальным умозаключениям сознания природного. Какового рода умозаключения посредством своей крайней противоположности истинному состоянию дел и приводят к полной ирреальности этого мира природного. И что предположение о Боге, заполняющем эту воображаемую природную вселенную своим личным присутствием и подверженного изменениям природного времени, лишь увенчивает тот бесчисленный ряд ложных видимостей, которые обращают существование такого сознания, мыслящего в чисто природном ключе, в совершенно иррреальное. И вот здесь, вот в только что процитированном, как раз заключается весь тот конфликт, на основании которого Наталка обрушивались и обвиняли его в том, что он отрицает Боговоплощение и приход Господа во плоти. Потому что, смотрите, вот он говорит, что подобного рода предположения о действительном существовании оных, присущих лишь совершенно иррациональным умозаключениям сознания природного, какового рода умозаключения посредством своей крайней противоположности истинному состоянию дел и приводит к полной ирреальности этого мира природного. И что предположение о Боге, заполняющем эту воображаемую природную вселенную своим личным присутствием и подверженного изменениям природного времени, лишь увенчивает тот бесчисленный ряд ложных видимостей, которые обращает существование такого сознания, мыслящее в чистом ключе, в совершенно иррреальное. То есть, смотрите, Талк ведь не отрицает пришествие Иисуса Христа как таковое, как ему приписывали. Он отрицает существование внешнего пространства и внешнего времени. И показывает, что люди, верящие во внешнее пространство, внешнее время, и верящие в то, что материально существовало, например, тело Иисуса Христа, то есть вот он пришел, и из некой материи, которая существует вне Господа от вечности, извлек некие субстанции, сделал для себя материальное тело, которое он исполнил неким таким божественным духом, что это все безумие, которое приводит людей к безумиям совершенно окончательным религиозным. Что материалист для себя строит материалистическую религию. Что человек, который на Господа Бога взирает, как на материальное тело, он убивает для себя Бога. Он начинает верить в мертвого идола. Пусть это мертвое в человеческой форме, движется, говорит и так далее. То есть такие люди не видят истинного Господа Иисуса Христа, как Он явился в мир в своем божественном, а они видят только мертвое, которое они из божественного сотворяют в своем сознании и в своем восприятии, что самое главное. Это вот как смысл слова духовный и природный. Буква сама по себе слова, она убивает, а дух животворит. То есть, пока человек находится в мертвой букве слова, он мертв, и его представления мертвы, у него нет религии, а только идолопоклонство. И даже если он читает латинское слово, книги Тайны Небесной, и думает, что вот эти вот научности там и есть подлинный смысл слова духовный, он убивает слово. Вот почему прорывом было вот это вот Дехимиль-Шелер движение, когда они поняли, что духовный смысл слова является только тогда, когда наступает духовное постижение. Из внутреннего духовного, рассудочного, просветленного Господом. И что человек может наизусть выучить книгу «Тайны небесные», и в то же время он будет продолжать пребывать в мертвой букве, которая убивает в нем всякое духовное постижение. А еще хуже, когда все это сосредотачивается на личности Иисуса Христа, и когда человек для себя сотворяет из этой личности идола мертвого Бога в мертвой вселенной реально существующих пространств и времени. Но чтобы понять, что хочет сказать Талк из латинского слова, нужно сначала понять, почему латинское слово отрицает существование вот этой вот внешней материальной вселенной, куда Господь мог бы прийти материально. Пока ты этого не поймешь, тебе все время будет казаться, что да, Талк отрицает пришествие Господа во плоти, на чем многие и повелись, и что они настойчиво пропагандируют, всем рассказывают, какой он еретик и так далее. Но опять же, для того, чтобы понять то, что Талк говорит о Господе Иисусе Христе, сначала нужно четко понять, что он говорит о пространстве и времени, чем оно не является в себе, что не существует никакого такого внешнего материального мира и так далее. Потому что иначе с неизбежностью тебе будет казаться, что он богохульствует на тему Иисуса Христа. Вот вспомните, когда Иисус Христос говорил иудеям духовные истины, те сразу же хватали камни, чтобы побить его. С воплями он богохульствует. Вот точно так же нынешние иудеи, когда они слышат духовную истину, говоримую им через вот такого рода доктринальности, они хватают камни, то есть камень, как вы помните, самое последнее начало веры, они хватают цитаты мертвые из Божественного Слова и пытаются побить камнями вот эту вот истину. И как иудеи распяли Господа в чувственном своем восприятии, вот так они его пытаются распять внутри своего собственного сознания. И вот поэтому очень-очень полезно сначала сосредоточиться и понять то, что Талк говорит о внешнем или же так называемом материальном мире. Ибо он говорит не от себя, а он всего лишь разворачивает перед нами то, что нам об этом говорит научность или же смысл буквальный латинского слова. И, как он говорит дальше, истинности эти столь прозрачные и даже столь совершенно самоочевидные для сознания духовного, тем не менее будут совершенно не способны переубедить того, кто до сих пор не освободился от своих чувственных помышлений. Ибо для такого человека мир по-прежнему будет оставаться совершенно и реальным. Ибо в его постижениях он все еще будет представляться весьма отличным от того, чем он и мир есть в действительности. Ибо сознание природное, благодаря свойственным оному способам мышления в пространстве и во времени, каковое есть совершенно таким же, как и мышлениях в ложностях видимости, может лишь с огромным трудом избавляться от тех своих предубеждений, которые там все предшествующие и исключительно продолжительные обыкновения насадили и укрепили. Оны, прежде укорененные заблуждения, гнездятся там удушающим кошмаром, совершенно парализуя в нем всеобъемлющую силу рассудка и набрасывая там болезненно затемняющий и лишающий всякой определенности свой общий оттенок на любые его размышления о Боге и о творении. И пока он продолжает оставаться намертво прикованным ко всем этим ложностям своего чувственного восприятия, он совершенно не может взирать при этом глубже исключительно своего собственного чувственного опыта для отыскания доказательства того, что они или же чувственности его не обманывают, и будет воображать при этом, что из оного чувственного опыта он обладает вполне достаточными гарантиями своей убежденности в существовании внешнего по отношению к своему сознанию мира, совершенно независимого от его сознания пространства, и что он может совершенно уверенно полагаться на те свидетельства, которые они ему предоставляют. То есть материалист щупает, нюхает, обоняет, осязает и говорит: вот они, реальность – это мир, данный нам в чувственных ощущениях. Вот если я чувствую, что оно есть, как оно может не быть? Это же безумие утверждать, что вот я почувствовал, что он есть. Да, вот есть материальный стол, который существует вне зависимости от моего сознания. И что может убедить меня, что это не так, если все мои чувственные ощущения говорят мне, что да, и что они являются лучшим доказательством этого? И при этом относительно многих иных утверждений, которые не конфликтуют с его убежденностью в существовании независимого от сознания материального мира, он отнюдь не будет отвергать возможность сомнений и даже отрицания того факта, что в них следует доверять очевидности, являемой взору. Скажем, чувства совершенно ясно убеждают его, вне всякого сомнения, в том, что Земля, на которой он стоит, совершенно неподвижна, и что Солнце вращается вокруг нее. И в этом-то чувственный опыт убеждает всякого с отнюдь не меньшей полнотой, чем в том, что оба этих, как Солнце, так и Земля, обладают существованием совершенно раздельным с тем глазом, которым они созерцаемы. И тем не менее, в первом случае для него будет вовсе не сложно отрешиться от как бы совершенно очевидной ложности чувственного опыта. И вопреки полному противоречию тому, в чем его он и чувственный опыт убеждает, тем не менее утверждает, что они, то есть его чувства, не открывают ему на самом деле истинного положения вещей, и что суждение, получаемое оттуда, обратимо, и что оное суждение с необходимостью должно быть обратимым посредством обращения к более высшему суждению рассудочного осмысления чувственного опыта. То есть, смотрите, до полета Гагарина в космос утверждение, что Солнце вращается вокруг Земли, а не что Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг нее, это были сугубо теоретические рассуждения, которые людям впаривали преподаватели в школах. И многие верили этому не потому, что они проверили, что это так. Но кто из вас когда-нибудь разбирался, почему вдруг пришла вообще такая странная идея, что это на самом деле Солнце, Земля крутится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли? Просто в школе нам с детства говорили, что это так, что это не соответствует, наш чувственный опыт не соответствует действительности. Но наш-то, если вдуматься, наш-то чувственный опыт противоречит этому. Вот оно, Солнце крутится вокруг Земли. Но все, кто прошел современную школу, будут с жаром доказывать, что наоборот, что мы просто не видим реально этого. Но большинство из них даже не понимает, почему это заблуждение. То есть они никаким рациональным опытом это не постигли. Просто им вдолбили это в голову с телевизора и так далее. И они это будут защищать, так сказать, с пеной у рта. Но, конечно, не до крови. И только потому, что они никогда не задумываются и не берут себе труд в этом разобраться. А когда берут себе труд, то появляются люди, которые утверждают, что Земля плоская. Знаете, сейчас много в интернете всяких этих видео, где есть сторонники плоской Земли. Ну как, она же плоская. Эти нам втирают, что она круглая, а это ерунда. Вот мы же чувствуем нашим чувственным опытом, что она плоская. Потому что действительно человек склонен верить именно своему чувственному опыту. И что же иное? В этом другом случае чувственный опыт говорит ему, как не то, что созерцаемые им объекты, наблюдаемы им далеко извне, или же вне его самого. Они все представляются ему в момент его созерцания, то есть все объекты его внешнего наблюдения, занимающими соответствующие позиции в пространстве, которые часто представляются в этом случае весьма и весьма обширным. Днем он созерцает солнце на далеком от себя, как он при этом думает, расстоянии. А ночью он взирает в пространство, которое по расположению занимающих его бесчисленных звезд представляется ему совершенно неограниченным. И все это время, пока он объят этими грезами своего созерцания, он или же не ведает, или же, возможно, просто забывает то, что обо всем этом ему говорит натурофилософ, а именно то, что в процессе этого созерцания он имеет дело лишь с мельчайшими изображениями у себя в органе зрения. И что вместо бесконечного пространства все эти бесчисленные звезды помещаются на той его сетчатке глаза, которая может быть легко перекрыта прикосновением единого пальца. Вот мы знаем сейчас, есть очки виртуальной реальности. Знаете? Вот вы когда-нибудь их пробовали? Вот есть даже такой аттракцион, попробуйте. Человеку надевают очки, это любопытно наблюдать со стороны. Человеку надевают эти очки, он стоит, и вдруг он кидается назад. Вот стоит человек на месте и потом прыгает. Почему? Потому что в этих очках виртуального зрения ему зрачки транслируются, что на него летит, например, какое-нибудь тело, поезд. И он четко, чувственно видит, что этот поезд на него летит. И он от него отшатывается. И даже если он знает, что все это, так сказать, только видимость, у него рефлексы срабатывают. Потому что зрение в трехмерной картинке пространства ему говорит, что на него несется поезд. Да, можно сказать, что это только зрение, что это иллюзия. А что в реальности мы можем не только вот видеть это, то, что мы видим, а мы можем чувственно промерить ногами расстояние. Можем с помощью линейки, то есть мы можем соединить в себе множество чувственных ощущений, чувственных опытов и сказать, что вот поэтому это реальность. А вот это виртуальное отличается, потому что до этого поезда в этой виртуальной реальности мы не можем ничего примерить. Но, извиняюсь, если морок реальности сделать соответствующим образом, подсоединить мышки к рукам, например, человеку компьютерной, то он в этой реальной реальности может не только увидеть этот поезд, а взять линейку виртуальную, промерить до него виртуальное расстояние. Если наводить на него запахи, вкусовые ощущения, у него будет полное ощущение со всех пяти органов чувств, что да, вот это вот реальность внутри его сознания существует с достоверностью пяти органов чувств. Точно так же, как и то, что он считает наружной реальностью. Но это истинно обратимо. Можно сказать, смотри, парень, вот ты убежден, что это все реально тут существует, потому что ты все это проверяешь своими органами чувств. Но, может быть, это морок, наведенный через твои пять органов чувств, воздействиями на них, очень слаженными и хорошо рассчитанными. Что может служить для тебя доказательством того, что это действительно реально существует, а не наведенный на тебя морок? Вот этот вот фильм «Матрица» был снят по следам подобного рода идей. Но люди смотрят и развлекаются, но мало кто задумывается, что, может быть, скажем, сказка ложь, но в ней намек. Вот точно так же, как люди убеждены, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Хотя все их пять органов чувств убеждают, что на самом деле Солнце вращается вокруг неподвижной Земли. Но наиболее замечательным предметом, напрямую связанным со всем этим хаосом природных заблуждений восприятия сознания у человека природного, Есть то, что, невзирая на то, согласен ли он будет в данном случае, даже и признать то, что его чувственное восприятие ему никогда не откроет, или же то, что одно единственное пространство, которое он актуально созерцает, или же созерцать может, по сути есть не большим, чем тот телесный орган, в котором, как он думает, онное присутствует, тем не менее, ибо столь необорима сила чувственных помышлений у него, он с большой вероятностью по-прежнему будет продолжать думать, по крайней мере в пределах своего обычного повседневного мышления, что он взирает именно извне, из себя, в некое такое природное пространство. И вопреки всем своим теоретическим научным представлениям, он будет продолжать рассуждать, когда желает казаться возвышенным в своих представлениях, о некоем таком бесконечном, реально существующем вне него пространстве и о бесконечных солнцах и планетах, заполняющих оное. Здесь-то мы как раз имеем тот самый иной пример обманчивости чувственных видимостей, которую тот, кто достаточно наставлен в оном, будет признавать именно обманчивостью чувств, и которой ощущение внешности существования оных видимостей и чувств, и видимости чувственного восприятия не должно быть признаваемо рассудочно. Но несмотря на это, человек все же будет продолжать, если только сознание его не будет при этом просветляемо духовными истинами, мыслить, что он может доверять здесь своим чувственным ощущениям, когда оны убеждают его в том, что пространство обладает неким таким действительным существованием, раздельным с этими его чувственными ощущениями, и что Земля была создана прежде тех мыслящих человеческих существ, которые будто бы на ней после этого обитают. То есть, по сути, здесь имеется в виду, что вся множественность нашего чувственного опыта, подтверждающая для нас существование внешней реальности, может быть переосмыслена лишь через научности латинского слова, сформированных посредством их природным рассудочным. Вот как система Коперника. Сначала ученые люди, следуя за рассуждениями Коперника, убеждались в том, что их чувства обманывают их, что на самом деле все обстоит совершенно иначе. Потом они начинали это преподавать тем, кто не мог последовать. У них не было достаточно развито рационально, или не было желания за это все исследовать. Но которым достаточно было сказать: вы заблуждаетесь, ребята. Это вам только кажется, что Солнце вращается вокруг Земли. На самом деле все совсем наоборот. И сейчас 90% тех, кто прошел школу, знают, что все обстоит совсем наоборот. Хотя они мыслят в своей повседневной жизни именно вращением Солнца вокруг Земли. Кто из нас вот в нашей повседневной жизни, всякий раз глядя на небосклон, представляет себе картинку, как там Солнце, Земля вращается вокруг Солнца? Никто. Мы глядим на это маленькое Солнце, мы смотрим, вот сегодня полдень, или вот оно отклоняется к вечеру, или вот оно всходит. Даже если мы знаем внутри себя, что все это видимость, в нашей повседневной чувственной жизни мы ощущаем, на внешнем плане мыслим и действуем так, словно мы на большой Земле, вокруг которой вращается маленькое огненное Солнце. Вот так же и с постижением из латинского слова в отношении того, что нет никакой внешней реальности вокруг нас. Мы можем это знать в глубине себя. Кто-то будет просто доверять умным людям, которые это вывели. Кто-то вот пройдет все этапы, которые изложены, допустим, в книге «Истинное христианство», и будет понимать, почему это, а не просто доверять этому. Но в нашей повседневной жизни мы будем воспринимать и действовать так, будто мы действительно живем вот в этом реально существующем органическом теле, которое действует в трехмерной реальности, и изменяется по какому-то времени. Почему? По ряду причин, но самая основная причина заключается в том, что Господь, образуя в человеке духовное, рассудочное, дает оттуда влияние на его гражданские истины, на его моральные истины, на его религиозные истины. Но, как сказано было в латинском слове, воздействие на чувственное совершается в самой последней степени возрождения человека. Вот есть такая цитата. Почему? Потому что если изменить наше восприятие реальности, если мы начнем воспринимать ее так, как она есть, пойдет перцепция, а наше невозрожденное, невосстановленное, падшее, валительное будет ее перехватывать, искажать и обращать в черную перцепцию, что, собственно, и происходит со всеми эзотериками, которые, развивая в себе, вернее, расформировывая всякими научностями свои чувственные заблуждения, в результате превращаются в демонов во плоти. Вот поэтому Господь никогда не восстановит наше чувственное восприятие до той степени, что мы могли не только знать о том, как оно есть на самом деле, но и чувствовать всеми пятью органами чувств, как оно есть на самом деле. Потому что есть опасность, что мы совершим здесь олжетворение, а прелюбодействование святых вещей духовных и обращение их в демонские и адские, и погубим себя самым страшным образом. Поэтому здесь имеется в виду исключительно одна единственная возможность переосмысления чувственного, то есть образование природного, рационального, которое будет... Вот как мы знаем, что Солнце крутится вокруг Земли, вот так мы будем знать, как оно обстоит на самом деле. Мы будем этим руководствоваться, но в наших делах гражданских, моральных и относящихся к законным предметам. В нашем понимании натурофилософских дисциплин, что очень важно. То есть, если человек занимается натурофилософскими дисциплинами, он может переосмыслять их в свете этого знания. Но не. И через это создавать совершенно новую натурофилософию. То есть натурофилософию не духовную, а не материалистическую, а духовную. И это будет совсем другая наука. То есть можно брать все те же данные, археологические, физические, химические, биологические, генетические и так далее, и переосмысливая их в парадигме латинского слова, формировать совершенно новую нематериалистическую, неатеистическую науку. И поэтому дальше показывается, что чисто сами по себе натурофилософские методы, как мы уже говорили до этого, они не помогают избавиться от вот этого ложного восприятия самого по себе. Потому что в отличие от духовного переосмысления посредством латинского слова, они все же с необходимостью не приводят к избавлению от ложности чувственного восприятия. И прежде всего, по причине отсутствия в их выводах, получаемых лишь препарациями света этого мира, ибо любые научные методы – это работы внутри сознания со светом этого мира, или же света рассудочного природного, и поэтому в нем отсутствует наитие этого света небесного, который единственный может присутствовать лишь в рассудочности духовной. Как дальше было сказано в книге у Талка, и сколь же противоречивы те умозаключения, к которым приходят многие, если практически не все люди, увлекаемые в своих помышлениях частично истинными научными, а частично выводами, получаемыми из непосредственного опыта своих чувственных ощущений. В некоторых предметах они совершенно убеждены в том, что феномены чувственных ощущений являются вполне достаточными доказательствами того, что оно действительно таково, какого оно этим чувственным ощущением у них представляется. А в других же случаях они будут считать видимости, даруемые чувственными ощущениями, лишь вводящими их в заблуждение. А истинное положение дел совершенно противоположным тем видимостям, которые они извлекают из своих чувственных ощущений. И таким образом они обучаются посредством природоведческих наук сомневаться и отрицать свидетельства своего чувственного восприятия во многих случаях, хотя при этом они все же и остаются склонны относиться к оным свидетельствам своего чувственного восприятия как к базовому инструменту подтверждения актуального существования того мира, который они тем не менее полагают действительно существующим вне зависимости от чувственных ощущений своего сознания. Откуда и неизбежен тот вывод, что полное оживотворение и обращение из нереального в реальный чувственных ощущений самой последней степени сознания или же ее степени природной возможно лишь посредством слияния оны с полным подчинением в ней наития света духовного из духовного рассудочного, исходящего в форме не только переосмысления, но и перевосприятия, то есть, по сути, полного переструктурирования реальности природной в этой степени сознания, где она единственно и существует из и посредством духовного рассудочного. Но мы уже с вами говорили, почему Господь не допускает такого влияния света небесного в самые последние или же чувственные восприятия у человека, чтобы перцепция не превратилась в нем адскую и чтобы он не погубил себя с помощью этого. Как говорит дальше Талк, чем же тогда собственно являются те самые небесные состояния сознания, которым объекты света этого природного мира в чувственном восприятии сознания должны быть соразмерны и соответственно присоединяться, посредством чего оные объекты затем будут обращаемы из ложных в реальных. Что же именно вдохновляет жизнь в оные присоединяющие объекты и вытесняет в оных обманчивость чувственных помышлений истинностями духовного рассудка? То есть каким образом может происходить такое обращение чувственного восприятия в человеке? Если ответ на этот вопрос не будет для читателя абсолютно очевиден из того, что выше уже было сказано, то он и может быть кратко сформулирован следующим образом. Предметности света этого мира природного охватывают у человека все помышления его собственной сознательной жизни, соответственно тому, как жизнь эта в нем интерпретируемо посредством света сознания природного. То есть, образно говоря, какую парадигму чувственного восприятия в нас формирует воздействие наших, всех наших пяти органов чувств, каковой мы затем существуем как в реальности. А также и все объекты этого самого, как бы существующего вне его сознания, пространственного мира. Соответственно тому, как он и интерпретируемы в сознании посредством этого самого света мира природного. То есть в рассудочном И в чувственном, и в рассудочном природном действует только свет мира природного. А свет мира природного, как мы помним, это свет небесный, смодулированный любовью собственного и любовью чувственного. Потому что сам по себе свет природный образуется именно посредством света небесного. Это его самая последняя степень в человеческом сознании. И его рассудочное интерпретирование онных объектов сознания, пока оное неисправляемо посредством яснейшего света, с необходимостью будет оставаться полностью ошибочным. Ибо он тогда мыслит о своей жизни, что она совершенно раздельна с божественной жизнью Создателя. И он также думает тогда о своем пространственном мире, что он и существует совершенно вне и раздельно с его сознанием. И таковы будут внутренние предметности его природного помышления, когда они созерцаемы в свете этого мира природного. Но состояние помышлений, принадлежащее свету неба, могут исправлять эти ошибочности сознания природного. И, соответственно, той степени, в которой оное исправление тогда совершаемо, эти предметности в сознании становятся тогда реальными и живыми. То есть пока они в чувственном воспринимаются и моделируются с помощью света мирского, они для нас реально существующие мертвые тела. Но если в наше чувственное восприятие войдет в последней степени божественного возрождения свет небесный, то для нас это все тогда оживет. Для нас исчезнет мир мертвых материальных тел, и перед нашим чувственным, подчеркиваю, чувственным восприятием явится представительствующим по соответствиям мир живых божественных представительностей, каждая из которых будет действием божественного человеческого в форме какого-либо служения. Ибо свет небесный является сознанию, невзирая на мощь впечатления, рождаемого там из чувственного восприятия, то, что жизнь человека, как жизнь его волительного, так и жизнь его помышлений, а также и его восприятие чувственное, не являются его собственными, но что все это непрестанно втекает или же сообщаемо наитием от Бога. И в то же время обретаемое человеками и ангелами конечно или же несовершенным образом, онная жизнь раздельна с жизнью божественного. И что все предметности чувственного восприятия, которые представляются входящими в чувственное ощущение сознания снаружи, тем не менее в действительности наимствуемы туда изнутри, будучи порождениями божественной жизни в сознании, согласно закону, которым и определяемо взаимоотношение между природными следствиями и их духовными первопричинностями, низводимые и являемые посредством чувственных ощущений в самых крайних восприемлющих сознания. То есть тогда человек будет чувствовать себя самого лишь потоком божественной жизни, частной струйкой в едином океане, в общем течении. И тогда все вокруг он будет воспринимать как следствие этого течения, бурным потоком несущегося через его сознание. И тогда он не будет ощущать себя раздельно с другими людьми, раздельным множеством предметностей, органических форм телесных, а он будет воспринимать все это чувственное, трехмерное представительство с течением времени вокруг себя, как единый поток божественного человечества. Вот как говорит латинское слово, когда ангел взирает на другого ангела, он видит его как человека, но воспринимает его как божественное действие какого-либо доброго вне себя и себя как такое же точно божественное действие, неотделимое от других членов своего сообщества, которые ему представляются как бы раздельными, но которые не ощущаются им как бы раздельными. Это вот как одна струйка в течении не чувствует себя раздельной с другой струйкой, хотя они могут даже вот в пространстве располагаться под некоторыми углами друг с другом. Но они не чувствуют себя отдельными струйками, а они чувствуют себя неразрывной частью единого потока, в котором нет реальных границ между вот этими струйками, как волокнами. Соответственно, именно до такой степени и настолько же часто, насколько истинное постижение будет даруемо в сознании нашему собственному существованию и являемо там предметностям природным, и являемо там по предметностям природным, оное преобразуемо в нашем сознании в живые реальности. Ибо тогда они соединяемы там со светом жизни и более уже не представляются там тем, чем они в сути своей не являются, то есть не представляются набором внешних мертвых предметностей. И тогда они более не есть в сознании этими мертвыми и реальными тенями, которыми они были созрисаемы в свете этого природного мира. И вот далее, в заключении этой главы, у Талка идет очень интересное разъяснение, которое может быть представлено аналогом известной дзен-буддистской притчи, которую я уже не раз упоминал. Помните, об ученике, которого учитель долго наставлял, чтобы он правильно видел реальность, и, наконец, на него снизошло в просветлении, и он прибегает к учителю и говорит: «Учитель, так ничего ж нету!» Учитель берет палку и бьет его по голове. Он говорит: «Учитель, зачем? Больно же!» Учитель спрашивает: «Как больно, если ничего нет? Откуда же тогда боль?» Так вот, Талк в том же духе дает здесь следующее разъяснение. И вот после всего сказанного, да не полагает хоть кто-нибудь, пусть даже и на один единственный момент, что спиритуалист настолько безумен, что будет отрицать существование материального мира. Поскольку материальный мир включает в себя все зримое, слышимое, обоняемое и осязаемое, и ощущаемое посредством вкуса и прикосновения, то, соответственно, ничто подлинно истинное не может быть столь же самоочевидным, как существование всего этого в наших чувственных ощущениях. Ибо они есть, мы зримо созерцаем это как существующее. Подтверждать же их, или же эти чувственных ощущений существования, это подтверждать не более и не менее именно то, что природные объекты есть именно объектами нашего чувственного восприятия. Или же именно то, что оные видимы и слышимы, обоняемы, а также ощущаемы на вкус и на прикосновение. И о наличии всего этого, естественно, здесь не может быть никаких вопросов. И сомневаться в этом, это значило бы сомневаться в нашем собственном существовании, как существ, чувствующих и ощущающих. Поэтому в существовании всего природного, что фактически то же самое, что и мир материальный, спиритуалист сомневается отнюдь не менее, нежели материалист. Но вот их способы осмысления этого самого природного мира, который в чувственных ощущениях совершенно одинаков для обоих, отличаются между собою как день и ночь. Ибо материалист полагает пространство реально существующим за пределами его собственных познаний и в основании своем имеющим некую такую материю, обладающую самостоятельным и независимым ни от чего существованием. И посредством этих воображаемых предметностей он возводит в пределах своего собственного сознания свой индивидуальный мертвый и совершенно ирреальный мир. И этот самый мир он тогда наполняет некой такой вещью, которую он тогда называет для себя Богом. И соорудив в своем воображении все это, он падает ниц и поклоняется тому идолу, который он сотворил в своем собственном сознании. Спиритуалист же, совсем напротив, соединяет в своем сознании свой мир природный, который у него там существует как совокупность его чувственного восприятия, со светом жизни внутри этого своего сознания. И хотя и внутри своего сознания, но тем не менее настолько же раздельно от своего сознания, насколько бесконечно раздельно в качестве своем с конечным. Он тогда созерцает его, или же божественную человечность Господа, как божественную любовь в человеческом образе, дарующую там или же в его сознании рождение всякому доброму побуждению воли его. И как божественную премудрость, дарующую там рождение всякому священному или же возвышенному помышлению. И как божественного действователя, дарующего рождение в низшем восприятии его сознания, чувственно там постигаемым представительностям по соответствиям пространства и времени, и в рамках оной всей величественности природного мироздания. То есть он тогда чувствует Бога как действие в себе любви и премудрости, из которой в его чувственном восприятии и возникает все великолепие мироздания, как отражение этой божественной человечности в образах внешнего чувственного восприятия как бы пространства и как бы времени. И тогда он, или же спиритуалист, прозирает его, или же Бога-творца, как единую субстанциональную жизнь всего сущего в своем сознании, или же как всеобщее бытие всех сущностей в своем сознании, и как бесконечное вне пространства и вечное вне времени. Аминь.
Реальність матеріальна, ця, яка навколо нас, і вона відрізняється від того, яке ми є всередині, від наших внутрішніх станів.
Да. Потому что на самом деле же нет никакой реальной материальной реальности. Это образ, вот как тут было сказано в заключении, это образ чувственных представлений, которые формируются в сознании. Вот этот Алексей, ну, Анатолий все время настаивал на этом. Вот есть картина Джоконда. На нее смотрит муха, которая сидит там рядом. На нее смотрит какой-то там случайно забежавший посетитель. На нее смотрит искусствовед. И они смотрят на одну и ту же картину, но видят нечто совершенно разное. У мухи это набор вкусно пахнущей краски, по которой она ползает. Ну, даже, даже не краска, они знают краски, а просто определенных химических элементов. Для случайно забежавшего человека это, ну, так что-то намалевано, какая-то там картинка. А искусствовед, у которого есть сознание, он четко знает, что эта картина вот такой-то знатной дамы. Вот нарисована таким-то художником, в таких-то обстоятельствах. Вот тут мазок идет так, а вот тут он ложился так. И у него совершенно другая объемная реальность, чем в картине у забежавшего человека. Со стороны может казаться, что это одна и та же реальность. Ну почему картина-то одна, правильно? И муха смотрит на эту картину, и тот смотрит, а картина-то от этого не меняется. В реальности же никакой картины нет. А есть скоррегированность, согласованность общих чувственных впечатлений, но воспринимаемых совершенно по-разному. Это можно обсудить. Ну, с мухой сложно обсудить, но, допустим, с мухой можно было обсудить и с эти два человека. И да, можно сказать, что общая реальность, потому что они ее видят на расстоянии 3 метра друг от друга. Можно сойтись там в качестве красок, в химическом составе, если вы и так далее. Но все равно в реальности никакой картины нет. В реальности никакой красок нет, потому что нет той материи, которая могла бы содержать эти краску, эту картину и так далее. А реальность – это наш способ восприятия того, что дают нам наши чувственные ощущения. Они могут это только понять, вот точно так же, как человек может понять, что Солнце крутится вокруг Земли только из неких общих рассуждений. А чтобы это увидеть, ему надо сесть на ракету и вылететь туда, за пределы Земли. Вот первый, кто это чувственно увидел, был Гагарин с корабля «Восток». Вот точно так же мы, как люди, в основном воспринимающие все в свете мира, мы даже если тщательно выучим, изучим и поймем из научности латинского слова, что все это нереально, мы все равно в своем бытовом, вот, так сказать, повседневном чувственном восприятии будем воспринимать это как реальное существо. Оно твердое, холодное, жесткое, мы его воспринимаем, оно существует. Если мы дойдем до 7-го дня преобразования и возрождения, и если Господь восстановит даже наше чувственное восприятие, вот тогда мы увидим все это совершенно иначе. Тогда, как я уже говорил там в процессе лекции, мы не будем видеть пол, стол, ковер, стены, а мы будем видеть единый поток божественной жизни и прозирать в этих всех предметах свое отражение, отражение других сознаний. Но мы тогда не будем воспринимать себя отдельно от других сознаний, а мы будем воспринимать себя как части этих сознаний. Это вот разница, между прочим, как современники видали Господа Иисуса Христа, и как Господь Христос, Иисус Христос видал своих современников. Они его видали как отдельного человека, сына Марии, существующего в отдельном теле, со своими какими-то материальными потребностями и так далее, а они в своем теле. Он же в своем божественном прозрении видал единую реальность, только часть омертвевшую, нуждающуюся в восстановлении. И в каждом из своих, так сказать, там, где современники видели личности других людей, он прозирал отражение своей божественной личности. Он знал, что это как бы вне его, но что это сознательно поддерживаемые иллюзии. И он любил эти отражения, пребывающие как бы вне его, но при этом отнюдь не сомневался и даже не ощущал их находящимися действительно отдельно от него, а только как бы отдельно от него пребывающими. То есть он презирал и любил в них самого себя и болел, когда это его собственное искажалось, извращалось и разбивалось. Потому что тьма – это не противоположность свету. Тьма – это ослабление, искажение, окрашивание света. Вот это надо четко понимать. И когда люди, например, вот они читают Талк, и задают вопрос, ну так был Иисус Христос или нет? Вот был Он реально воплощен в мире или нет? А им можно говорить, ребята, вы сначала разберитесь, что такое мир, насколько он реален. А потом задавайте этот вопрос. Потому что если вы не поняли этого, то рассуждать из внутренних представлений божественного даже в букве латинского слова вам не нужно, потому что вы будете только безумствовать, вы будете ухудшать своего идола. Пока вы не разобрались с этим, будьте проще. Сосредотачивайтесь на более простых вещах. Потому что пока не образуется в вас духовного рационального, вы все будете воспринимать только из своего природного рационального. Вы обо всем будете думать только в пространстве и во времени, и никак иначе. Что бы вы там для себя не заявляли. Можете бить себя в грудь и кричать, что я мыслю вне пространства и времени, только потому что вы не думаете о пространстве и времени в этот момент. Но, как говорит пословица, сколько ни скажи халва, а во рту сладко не становится. Правильно? А что нужно для того, чтобы образовалось духовное рациональное? А вот цитата была приведена. Сначала гражданские истины, потом моральные истины, потом религиозные истины. А потом ждать, когда Господь в тебя засеет вещи духовные и небесные. И не думать, что вот немедленно у тебя что-то появится. Почему? Потому что Господь понимает и знает, когда это надо дать. И до конца жизни это может не появиться. И ты не должен обижаться, а понимать, что Господь заботится о том, чтобы ты это не профанировал и не погубил в себе. Но носить в себе понимание уже даже... Если мы на уровне природного рационального, вот почему я говорю, что очень важно не положительное познание, а отрицательное. Пока у нас природное рациональное, мы не можем понять, как оно есть на самом деле. Но мы можем зато понять, как оно не есть на самом деле. Вот мы можем мыслить природным рациональным. Да, вот я чувственно вижу этот стол. Я его могу ощупать, понюхать, лизнуть и так далее. Но я знаю, что это лишь представительство по соответствию моих чувственных ощущений для тела, которого тоже на самом деле нет, стола как определенного рода служение. Это не влияет на мои чувственные ощущения. Я не становлюсь от этого Гагарином, который вылетает и видит все сверху. Я остаюсь тем же школьником, которому учитель настойчиво, так сказать, впихивает в голову, что вот все, что ты видишь, что солнце крутится вокруг Земли, это видимость. Я ему говорю, да, господин учитель, понятно, господин учитель, все хорошо, господин учитель. Я выхожу, и я зримо вижу, что солнце крутится вокруг Земли, правильно? Но я помню, что это не так. И это создает определенный базис для Господнего действия. Нас. Потому что человек, который верит, что это не так в отношении истин духовных, он никогда не будет увлекаться чем-то чувственным. Он будет говорить себе, да, чувственно это хорошо, это приятно, но я же знаю, хоть и не вижу, что есть Бог, что есть посмертная жизнь. Вот наличие посмертной жизни мы никакими чувственными ощущениями не можем почувствовать. Но мы знаем из Божественного Слова. Но пока мы можем об этом знать, продолжая оставаться материалистами, думая, что мы отбрасываем материальное тело и переселяемся в мир духовный. И латинское слово часто говорит в таких терминах, потому что иначе оно не было бы понято людьми. Но если мы понимаем, что это не так, если мы понимаем, из других мест, что наше материальное тело – это только видимость нашего чувственного ощущения, представляющегося нам в образе материальных предметов, то мы даже не паримся по поводу этого материального мира. Мы знаем, что нам только кажется, что мы живем в неком материальном теле, что мы дух, которому представляется, что вокруг нас существует этот материальный мир. Потому что людей, которые просто верят в жизнь после смерти, их часто посещают сомнения. Знаете, вот человек вот вырос в религиозной семье. Его с детства наставляли, что есть жизнь после смерти. Он вырос. А ходит, слушает всяких ученых, которые по телевизору рассказывают о том, что есть это материальный мир, что археологи выкопали, что была эволюция, что были динозавры, а потом человек вышел из обезьяны. И его начинают мучить сомнения. А вдруг они правы? А вдруг все это мне тут вталкивали в голову, это все ерунда. Это заблуждение древних. Кто этих воскресших видал? Почему, откуда это есть? То есть латинское слово в своих научностях позволяет нам бороться с безумием материализма. Почему надо материализм себя расформировать? Потому что если мы его не расформируем, он время от времени будет возвращаться и бить нас, пытаться убить в нас нашу вот эту вот веру. Рациональными, как он будет тогда пытаться представляться, доводами и аргументами. И бывают случаи, что это срабатывает. То есть человек будет постоянно обуреваем сомнениями и неверие будет все время как змея проскальзывать рядом. Вот в чем польза всего этого. Ну вот латинское слово дает нам, вот то, что я сегодня читал, оно в принципе может изложено и в более простой форме быть. Тут все дано со всеми обоснованиями. Это вот как в школе, там когда учат на природоведении тому, что Солнце крутится вокруг Земли, там же не выкладывают школьникам все эти сложные математические расчеты и резоны, почему Коперник пришел к своей теории. Там просто говорят, учитель говорит, дети, вот был такой умный дядя Коперник, он подсчитал, что оказывается Солнце крутится вокруг Земли. Вот сейчас учитель может говорить, вот Гагарин летал в космос, видал. Но до 60-х годов он не мог такого сказать. Он мог только взывать к авторитету этого самого Коперника. Да и вообще насчет Гагарина кто-то может сказать из детей, да, все это пропаганда. Вот как эти, которые сейчас утверждают, что Земля плоская. Они говорят, это все подделки. Что ни американцы на Луну не летали, это все подделка. Ни Гагарин в космос не летал, а все это на киностудии «Союз» мультфильм сняли. И что ему скажешь? Вот точно так же и тут говорят, Своденборг, что он там что-то видал, жизнь после смерти. Да это он накурился чего-то. Это он что-то напридумывал. Это у него шизофрения. И все, и как такому человеку что-то докажешь? А вот я из своего чувственного опыта никакого жизни после смерти не чувствую. Что вы мне тут рассказываете? Вот поэтому даже вот все, что вот тут говорится, это преобразование природного рационального. Это духовное рациональное из этого не образуется. Но это меняет природное рациональное таким образом, что превращает человека из материалиста в спиритуалиста. И защищает его от псевдонаучных безумий современного способа мышления. И если вот ребенка в религиозной семье воспитывать альтернативно, потому что на него шпрет информация, посмотрите, со всей мультики, динозавры бегают, обезьяны превращаются в людей, Земля существует. Им говорят, вот посмотри на эту вселенную, а ты ходишь в храм к этим старым идиотам, которые тебе рассказывают про какого-то бога. А идиоты часто действительно про какого-то идола, а не бога рассказывают. Потому что они сами материалисты, и у них Бог материален, А на, так сказать, поле материализма современные ученые их побивают как детей. Всех вот этих там ортодоксально верующих, всяких там, знаете, креационистов и так далее. Потому что и свести креациониста и настоящего ученого, и что креационист ему сможет возразить? Да ничего. Он будет только бла-и-бла-и-бла-и-бла махать руками, а тот будет на него смеяться и как ребенка бить его рациональными аргументами. Соответственно, за креационистом может пойти только тот, у кого у самого нет рационального. А тот, у кого малейшее рациональное образуется, он говорит, ну что, он, кстати, действительно, ну полный же идиот. Какой там 7 тысяч лет Земле? Какой там Земля за 7 дней сотворена из ничего? Вот поэтому латинское слово в преобразовании даже природного рационального – это единственный способ сохранения религиозного мышления в нашем человечестве. И это очень серьезно. Кстати, вот то, что Талк давал, это он приводил латинское слово в соответствии с научным мышлением, то есть природным рациональным своего времени. И это развивая, и можно приводить сейчас. А те, кто отверг Талка, они в результате потеряли и свою простую веру. Вот полностью сейчас рассыпалась церковь в Англии новая, конвенция в Штатах рассыпалась. Да и трещит по всем швам всеобщая новая церковь. И в новой церкви вот тоже не все благополучно. Потому что вне преобразования природного рационального тем методом, который представил из латинского слова «талк», у новой церкви здесь нет будущего. И вот точно так же растащат по углам и порвут как тузик грелку, как уже порвали всех вот этих фундаменталистов библейских. И превратят ее в какие-то мутные эзотерические сообщества, как это и происходит. Ну что, есть еще вопросы? Ну что, тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.